ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे पश्चात्यादेशकारिणे वंशकौपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
జ్ఞానులాంబిత భుజో కనక వదాక సంకీర్తనాయక పితరో కమలాయ దక్ష విశ్వంబరో ద్విజవరో యుగధార్మ పాల వందే జగత్ ప్రియకర కరుణావతారం ప్రభు не обещал или может быть у кого есть отделила первый том танцы там на русском языке иногда помолвится. Если нет, или вас вам позвать, у меня еще стал компьютер. Я хотел начать. У меня довольно большой материал, я не знаю, сколько времени останется на вопросы. Но посмотрим. Надеемся, что останется. Но тем не менее, несмотря на некую сжатость во времени, хотел бы начать с нескольких печальных слов. Сюда, на этот фестиваль, ехала замечательная преданная из Смоленска, Химавати. Некоторые из вас знают ее. Многие не знают, она очень сатсварупа Даса Гасвами. И когда она переходила улицу, спеша на лекцию в московском храме, с тем, чтобы потом сесть на поезд из Москвы, ведущий сюда, ее сбила машина, сбила насмерть сразу же. Было очень рано утром в Химавати. Было рано утром, она не видела эту машину, машина мчалась с выключенными фарами. Она была очень замечательная, очень глубокая, очень искренняя и преданная. Мне посчастливилось немножко знать ее в последний период ее жизни. И у нее постоянно шла глубокая внутренняя работа над собой. За 2 дня до своей гибели она написала мне письмо, где она говорила в том числе об этом, о том, какая работа проходит в ее сердце, что происходит с ней, что она понимает, что осмысливает. И я хотел бы попросить вас всех, чтобы вы помолились о ней, чтобы дали ей свое благословение, чтобы так или иначе она почувствовала вашу любовь. Пожалуйста, это очень важно. Важно для нас всех. Это небольшое предисловие, с которого я хотел начать. Я же делился с вами своей трудностью, когда меня просили дать семинары, когда я вдруг обнаружил, что я не смогу рассказывать то, что я рассказывал до этого. Я толком даже не знал, о чем я буду рассказывать. Благодаря вам и вашему воодушевляющему общению я понял, о чем я рассказывать собирался, наконец. Мы говорили с вами в течение всего этого времени о том, как развивать разум, как в процессе исследования, регулирующие принципы, принципом преданного служения, оттачивается разум человека. И как вместе с этим, в процессе изучения священных писаний, в процессе практики сознания Кришны, И как вместе с этим, вместе с каким-то грузом, который мы принимаем, потому что быть разумным тяжелее, чем быть глупым. Дуракам быть легко, а дураком жить легко. Легко очень. Симадба об этом тоже говорит. Самый счастливый человек – это дурак. Есть, правда, другой вариант – это Парамахамса. Все промежутки между двумя этими категориями полностью несчастны. И дураком стать легко. Мало того, что жить легко, еще и стать легко. Ничего не нужно. Напился и до положения риса все. Разум накладывает обязательства. Разум не делает нашу жизнь поначалу легкой. Разум открывает нам внутри себя какие-то вещи, которые мы не хотели бы видеть и которые мы привыкли не видеть. И поэтому иногда становится тяжело, иногда думаешь, как мне раньше было хорошо, ах, сидел, ни о чем не думал, ничего не знал, покупал буханку хлеба булочный, закусывал хлебом с солью, и все было хорошо. Но тем не менее, единственный путь к настоящему подлинному человеческому счастью – это развитие разума, обретение свободы. И разум, который развит в высшей степени, называется так? Сознание Кришны. Это разум, который все время помнит о Боге, сознает Бога, ощущает Его присутствие. Мы говорили о разных аспектах, о том, что наше общество должно быть сострадательным, о том, что наше общество должно быть в каком-то смысле снисходительным к слабости. Мы должны понимать, что на этом пути у человека будут сложности, падения, отступления. И мы должны стараться воодушевлять друг друга и себя, несмотря на все эти падения. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, который я прочитал вчера, о том, что несмотря на все ошибки и падения, человек не должен впадать в отчаяние, не должен как-то впадать в уныние полное, грызть себя. Нет, мы все несовершенны. Пока у нас есть тело, мы несовершенны. Но у нас есть путь. Это самое главное. Это то, что должно давать нам настоящую подлинную радость и счастье. Мне хотелось сегодня, завершая все это, как подводя всему итог, еще сказать несколько очень важных вещей. Поэтому я прошу ваше внимание. К сожалению, время наше короткое. Нам сократили время для сегодняшнего занятия. Прежде всего, это то, что мучит меня все время. Я говорил вчера об этом процессе обучения, о том, каким образом развивается разум. Сегодня мы еще более подробно будем объяснять это все, рассказывать, чтобы понять яснее. Но меня больше всего мучает в этом то, что я чувствую, что в сущности обучение идет, и развитие разума идет гораздо более медленно, чем хотелось бы. Что перемены, которые должны произойти в нашем сердце, запаздывают. Что иногда мы много знаем, но очень мало реально происходит в нашем сердце и в нашей жизни. И мне хотелось начать эту последнюю, завершающую лекцию с объяснения этого феномена. На самом деле причина тому, что мы слушаем, но не слышим, учимся, но ничему не научаемся, практикуем, но остаемся теми же самыми, и сердце не меняется. Очень простая. Как она называется? В чем основная причина этого? Почему мы слушаем и не слышим? Анархия. А что точнее всего? Что мешает человеку учиться? Что мешает человеку принимать знания? Беспокойный ум. А что лежит в основе беспокойного ума? Ложное эго. Желание наслаждаться. Да. Гордыня. Ложное эго или гордыня. Чтобы учиться, и это ложное эго, вместе с желанием наслаждаться, которое включает старые васаны, старые кармические накопленные самскары, заставляет человека быть тем, кем он есть, держаться за то, что он есть, и держаться за свои старые привычки, и не менять ничего. Всему этому одно название. Гордыня или ложное эго. Чтобы научиться чему-то, нужно обладать каким качеством? Одним единственным. Одним единственным. Поэтому говорится, что учатся в основном дети. И в основном до 7 лет. До 7 лет они полностью забиты и смиренные. У них ложного эго еще особенно сильно нет. Поэтому чем дальше, и в 15 лет процесс обучения полностью прекращается. Потому что в 15 лет наше ложное эго полностью сформировалось. У нас уже есть все понимание. Теперь процесс обучения просто сводится к процессу накапливания информации. И все. После 15 лет, как правило, человек избирательно слышит то, что ему нужно, он приспосабливает это под себя, под то, что у него уже сформировалось, под свое понимание. В сущности говорится, что человек учится всему, чему он учится в жизни, он учится до 7 лет. Всем остальным учиться в высшей степени трудно. Именно потому, что мы ставим перед собой ментальный блок. Мы пропускаем все через свое эго. Если мы начнем обсуждать то, что мы услышали, мы увидим, или тот человек, который скажет, иногда мне говорят, вот вы сказали, я говорю, когда я это говорил? Я это не говорил. Человек услышал это. Именно таким образом. И в этом проблема. Чтобы учиться, нужно быть смиренным. Все в нашей жизни, в духовной жизни и даже в материальной жизни начинается с развития этого самого важного качества. И поэтому Кришна говорит очень важную вещь. Где он говорит о смирении и Бхагавад-гите в связи с обучением? Там гораздо раньше. Он говорит о том, что человек должен быть смиренным на трех уровнях. Какой это стих? Нет, тринада писаница нас, как Кришна говорит, но 4500 лет спустя. Тадвиди пранипадена парипрашнена севая упалексянти тегьянам гьянминистатва дарсима. Это процесс обучения, как нужно обучаться. Для этого человек должен быть смиренным на каких трех уровнях? На уровне тела. Когда он падает, как палка, бронепад, когда он роняет себя в грязь перед тем, кто знает истину, кто понял что-то, он приучает свое тело к смирению. Потому что на уровне тела у нас есть своя гордыня. На уровне тела мы очень горды. Эта гордыня заключается в том, что у нас гордо поднятая голова. И как бы мы ее ни опускали, она все время поднимается. Есть такая хорошая игрушка, которая учит этому. Как называется?
Валяшка.
Ванька встанька. Или не валяшка. Ее опускали. Ее держишь. Почему? Потому что центр тяжести внизу находится, правильно? И так как центр тяжести нашего эго тоже тянет нас вниз. Голова все время вверху находится, правильно? Голова вверху не почему-то еще. Просто потому что нас тянет вниз. И поэтому наша гордо поднятая голова, наша твердая шея, все время и наш нос задранный. Все, Ванька, встань. В следующий раз, когда начнете гордиться, вспомните про эту мудрую игрушку. Недаром детям ее дают, чтобы они поиграли. Это наша Ванька, встань, нашего ложного эго. Пранипатана – это смирение на уровне тела. Парипрашнена – это смирение на уровне тела. На уровне речи. На уровне речи. Очень важно задавать вопросы. И если я никогда не задаю вопросы, а есть категория людей, я тоже к ней иногда принадлежу, которые никогда вопросов не задают. Почему? Все знают они уже, так. Зачем задавать вопросы? Мы все поняли. У нас никаких вопросов нет. Смирение на уровне речи проявляется в том, что я задаю вопрос. В том, что я думаю над этим, я не боюсь задать вопрос. Не боюсь произнести его. Не боюсь поднять руку, не боюсь обнаружить то, что я не понял что-то, или то, что у меня появились какие-то сомнения. И Арджуна проявляет это смирение, когда он задает вопросы Кришне. Когда он говорит,
хотя мог бы просто выслушать, сказать спасибо, я все понял, что делать надо.
Он задает вопрос. Это смирение на уровне речи. И самое главное смирение на уровне чего должно произойти? На уровне ума. Каким образом развивается смирение на уровне ума? Целое. Когда я служу, когда я делаю что-то, что не я хочу, а хочет кто-то другой. И ум наш при этом будет бунтовать. Ум наш будет говорить. Севая, сева. Почему так сложно? Я помню, я в самом начале, когда мы только начинали проповедовать, я начал объяснять какой-то женщине этот стих. Она пришла в первый раз, это было давным-давно, 80-е годы. Она пришла в первый раз. И она сказала, ладно, хорошо, как познать? Я говорю, вот, про неба там, говорит, про шнена, там, севая. Она просто на дыбы встала. На дыбы! И когда я пытался ей объяснять, я понял, что, в общем-то, я ей очень симпатизирую. Что у меня внутри происходят те же самые процессы. Что я тоже... Особенно трудно ей было смириться с этим, что для познания нужно служить. Но на самом деле истинный процесс познания происходит, когда человек начинает служить, потому что служение, привычка к простому служению, когда я чищу овощи, морковку там или картошку, все что-то, когда я убираю мой пол, когда я за кем-то что-то делаю, кому-то чем-то помогаю, оно дает мне самое большое знание. Вот. Это должно быть неотъемлемой частью программы. Мы сейчас открываем в Москве ашрам, или школу саду, как мы ее гордо называем, посмотрим на выпускников этой школы, на крайней мере. По идее, она должна воспитывать это. И основным принципом обучения там является смирение. Основной формой смирения, проявления смирения, является то, что все занимаются смиренным служением, наравне со всеми. Это то, каким образом человек может обучаться. В противном случае у нас так и останутся греховные васаны. И мы будем все время возвращаться на круги своя. Все время. Я вчера рассказывал эту историю про мудреца, которого Апсара сбила с толку. Но на самом деле это не Апсара сбила его с толку, а его собственный ум. И мне хотелось еще немножко подробнее остановиться сейчас, рассказывая это все, над этими тремя стадиями обучения или освоения этого знания, о которых мы вчера говорили. Говорил, что есть три функции ума, или три функции нашего разума. Смрити шакти, или дарана шакти, способность удерживать, вичар шакти и вивека шакти, способность различать и способность размышлять. И, соответственно, есть три стадии обучения. Три стадии проявления смирения, как мы говорили, или три стадии проявления искренности. Потому что это все на самом деле синоним. Разум, искренность и смирение. Это все синонимы. Это все вещи самым неразрывным образом связанные друг с другом. Хотя на первый взгляд кажется, что это вещи из разных сфер. И, соответственно, есть три этапа обучения. И три этапа освоения знания. Три этапа, вернее, не освоения, а применения этого знания. Первый этап какой? А? Механический. Нам нужны простые формулы и простые рецепты. И когда мы учим других, когда мы учимся сами, мы тоже должны понимать, что первый этап неизбежно будет механический. Нужно дать что-то очень простое, простую формулу, простую вещь, которую человек запомнит и будет следовать. Ему нужно что-то сказать, и он будет это делать. И он это воспримет. Если мы с самого начала начнем его перегружать чем-то, ничего хорошего не будет. Нужна простая формула, которую можно нарисовать, на футболке написать. Так. 16 плюс 4. Волейбол. 4 регулирующих принципа, 16 кругов, и мы вернемся к голу. Факт. Вначале человек должен просто воодушевиться от того, что так просто всего можно обрести. Ему нужны простые какие-то правила, которым он будет следовать. Теперь дальше следующий этап какой? Применение всего этого. Осмысленно, да. Когда мы начинаем размышлять над этим, мы начинаем делать то же самое осмысленно, начинаем вкладывать в это разум. Мы начинаем прислушиваться к себе, начинаем думать, какое благо это реально мне приносит, какие результаты это приносит, я оцениваю результаты какие-то. Я начинаю думать над тем, что же происходит реально в сердце. И, наконец, третий этап какой? Когда, в конце концов, дхарма входит внутрь, когда у нас появляется вивека шакти, мы смотрим уже на мир сквозь призму священных писаний, начинаем видеть мир именно таким образом, видеть как мир это, так сказать, столкновение ложных эго, и как это ложное эго во мне действует, и каким образом, в конце концов, истинное это желание моей души, это предаться Кришне и быть с Кришной. И я тоже продолжаю следовать в этот момент принципам священных писаний. Каким образом я продолжаю следовать? Инстинктивно. Становится моей природой. Я инстинктивно следую. Первый этап механический. Второй осмысленный. Но третий инстинктивный. Я живу, потому что иначе не может быть. Я хотел, чтобы яснее нам было понятно, как это происходит, как эта эволюция происходит. И если вы помните, вчера я зачитывал цитату Конфуция, он тоже говорит, что такое разум. Разум – это способность инстинктивно, без размышлений видеть, это хорошо, это плохо. Когда я настолько отточил свой разум, сделал его настолько острым, что я сразу же вижу, у меня сразу же сердце реагирует, и тогда, только в этот момент я могу доверять своему сердцу. До этого разум или сердце будет обманывать меня. И, чтобы яснее было, мне хочется привести один пример. Кто-нибудь из вас занимался хатха-йогой? Ты занимался, да, Мадарчик. Сначала, когда человек делает асаны, если ему начать говорить о чем-то, еще что-то много объяснять, ничего не нужно. Ему нужно просто сказать, нужно вот голову к колену. Так. И он давай. Первый этап. На любой практике, на самом деле это относится к любой практике. Первый этап механический. Просто механически я голову к колену присоединяю. Так, или в какую-то позу становлюсь, и все что-то такое. Мне нужно, потому что мне в этот момент не для того, чтобы думать. Мне нужно тело свое сломать. Так, мне нужно ломать старые привычки. Почему так важно вначале давать какие-то простые советы? Именно потому что на первом этапе человеку очень трудно. Если ему сразу начать думать, он не сможет, потому что ему нужно вначале какой-то грубый пласт в себе сломать. И для этого ему нужна очень простая вещь. И поэтому на первом этапе, когда человек занимается хатха-йогой, он просто механически это делает. И эффект от этого есть или нет? Есть, но очень маленький. На самом деле любая йога вам скажет, что почему большая часть людей не получает результата от йоги никакого? Именно потому, что они остаются на механическом этапе. Потому что механический этап дает эффект, но очень-очень маленький. Что настоящая йога начинается со второго этапа. И когда человеку объясняют, как нужно делать асану, они говорят дальше, уже потом, на каком-то этапе учитель или инструктор, наставник, он должен объяснить, что в тот момент, когда тебе уже легко в эту асану, в эту позу становиться, в этот момент ты должен прислушаться к себе. В этот момент ты должен почувствовать, что в тебе происходит. Ты должен почувствовать потоки энергии, которые идут в твоем теле. Ты должен увидеть, что случилось, что при этом происходит. Вот тут начинается настоящий эффект от йоги. До этого эффект минимальный, почти никакого нет. И человек начинает думать, он начинает размышлять, он начинает смотреть, он начинает видеть, да, все, вообще потрясающе, ну, пошло, вот, загудело, так, тут волосы на голове стыбом стали, тут еще что-то прошло. Это постепенный этап осмысления, когда, потому что на самом деле йога – это работа с праной, с тонкой энергией, не с грубым телом. И настоящие процессы, они должны происходить на уровне тонкого тела, в частности, на уровне ума. И, соответственно, поэтому второй этап, мы должны в какой-то момент увидеть в самих себе и увидеть в людях, которым мы даем какие-то наставления, пытаемся учить, что хватит уже механических наставлений, хватит. Что уже теперь механические правила стали для них ширмой. Они просто прячутся за ними, они не хотят включать дальше, нужно дальше подтолкнуть. Они будут сопротивляться, они будут кричать, не, 16 плюс 4, закусим язык и перетерпим, поскорее бы помереть, чтобы к Богу вернуться. Так. Он говорит, нет, начни думать, начни, нужно растормошить его, расшевелить. Это следующий этап. Вот. И в конце концов, когда человек достигает какого-то совершенства той же асаны простой, то естественным образом он складывается в эту асану, он понимает все это, и все происходит само, и у него начинается более высокий уровень осознания на уровне этого инстинктивного следования всему. Вот. То есть это очень важная вещь, то, что дхарма, правила, то, чему мы учим, а мы учим высшей дхарме, в конце концов должно приносить благо. Я говорил об этом в самом начале, то, что это определение дхармы, которое дает Кришна. И Кришна там в комментарии к этой истории он объясняет, что человек должен стараться понять дхарму, должен стараться понять, какое благо это ему приносит. Он говорит, таркенатра вьявасяти, что человек с помощью логики должен стараться понять, что он делает, и оценивать по благу, по плодам. То есть это еще несколько, я обещал, что я какие-то алгоритмы дам. Первый алгоритм, который я сегодня дал, это то, что нужно быть смиренным на уровне тела, на уровне ума и на уровне речи. Очень важно. Второе, это этот путь, мы должны очень хорошо понимать, как это происходит внутри, что творится внутри. Третье, это то, что мы должны обязательно судить по плодам. Если что-то не так, если мы видим какую-то неудовлетворенность или еще что-то, какие-то не те результаты того, что мы делаем, мы должны, если мы сами не понимаем, задать вопрос, что происходит не так, что я делаю не так. И у меня еще два очень важных момента, я надеюсь, что у меня еще останется несколько минут. Я начал говорить попозже чуть-чуть. Значит, несколько еще важных вещей я хотел сказать. Я читал пару стихов из одного очень важного раздела Гиты, который, к сожалению, часто пропускается. Я никогда не видел, чтобы в каких-то лекциях или еще где-то придавали значение именно этому разделу. Это стихи из третьей главы, непосредственно перед вопросом Арджуны, а что же мне мешает? Дальше мы все знаем, Камаэша, Краудэша. Это мы все знаем. Арджуна спрашивает, что это за сила, которая мне мешает? Кришна говорит, это ясное дело, какая сила. Похоть, дорогой мой, которая в гнев превращается. Раджа Гуна сама была. Порождение твоей Раджаса. Влияние Раджа Гуны. Но предыдущий раздел, который побудил Арджуну этот вопрос задать, не в меньшей степени важен. Потому что Кришна до этого объяснял ему нишкама карма йогу. Он говорил, само слово «нишкама» значит отсутствие вожделения. Каким образом заниматься карма-йогой или деятельностью без эгоистических желаний? И это даже еще не, на самом деле, даже не очень высокий уровень. Это так, это начальная ступень для очищения сердца. Нишкама. И он завершает это отдел, описание нишкамы. И мне хотелось быстро небольшой обзор этого отдела сделать. Со стихов, а где-то есть гита под рукой, нет? Со стиха нету, да? Окей. С 30, у меня на английском не надо. С английского стиха. Со стиха, где он говорит, что нужно делать, как нужно делать, что такое нишкама карма йога. 30 стих, где он говорит, что посвящай всю свою деятельность мне, сосредоточившись на душе, адьятма, погрузив все свое сознание в дух, понимая, что ты дух, что ты не связан с этим телом, что ничего тебе не нужно отсюда, что в конце концов ты свободная душа. Поэтому делай все ради меня. Нирашир значит без надежды. Без надежды наслаждаться результатами своего труда, без надежды на счастье какое-то. Или, как объясняет Сила Прабхупада в комментарии к этому стиху, делай это как солдат. Нирашир значит, тебе велели, ты делаешь. Просто вот мне велел мое начальство, ты делаешь. Нирашир и нирмама. Нирмама, не имея никакого чувства собственности. Так? И вигата джвара буквально значит, а джвара значит горячка. Вигата джвара, избавившись от горячки, избавившись от эмоциональной... То есть можно это все делать. Человек может быть солдатом, как солдат действует, человек может даже не иметь какое-то чувство собственности, но при этом у него в уме будут бури. Так. И Кришна говорит, вот как нужно действовать. С одной стороны, у человека не должно быть ложного эго, я действую не ради себя, ради Кришны. С другой стороны, у меня не должно быть чувства собственности, результаты не принадлежат мне, ничего здесь мне не принадлежит. И Сила Прабхупада приводит пример, как кассир, который считает чужие деньги. Ну, что-то через него проходит, он считает, и при этом еще плюс, вигата джвара, не расстраивайся, не мучайся, не сосредоточь свое сознание на адьятме. Так? И это, собственно, итог предыдущему разделу, где Кришна подводит итог, что значит нишкама карма йога. И дальше стих, который мы прочли, 31, в котором Кришна говорит, и даже если ты не можешь, то есть вот он минимум, это минимум, с которым духовная жизнь начинается. Человек должен быть свободный абсолютно от эгоизма. Вот он минимум. Вы воодушевлены? Это минимум. Чтобы немножко воодушевить Арджуну. Арджуна думает, В конце концов, это тот состояние, к которому мы должны прийти. Чтобы немножко воодушевить Арджуну, Кришна произносит этот стих. Яме матам идам нитьям. Вот оно, матам идам нитьям. Я ничего с этим не могу сделать. Это мое матам значит буквально мнение. Нитьям значит вечное мнение. Я его не поменяю никогда. И Сила Прабхупада объясняет, мы читали этот комментарий, что это продолжение природы Кришны. Тут ничего не поделаешь с этим. Такова природа. Это природа Бога, природа этого мира. Это идеал. Этот идеал невозможно снизить. Попытки снизить этот идеал, значит, пытаться снизить этот идеал, значит, обманывать самого себя. Это природа Бога. Если мы хотим к Богу, этому идеалу мы должны достичь. Емема там и дам нитьям, анутиштанти манаваха. Так, человек, если он следует этому идеалу, анутиштанти манаваха. Срадаванта анасуято, мучьянте тепи кармабих. Он освобождается от рабства кармы, если он делает это с верой и без обиды на Кришну. Без какой-то зависти, без злости. Если он делает это, но без недобрых чувств. И мы читали это. Это очень воодушевляющий стих. Сила Прабхупада объясняет вслед за Баладева Видьябхушана. Если даже человек не может это делать, поднимите руки, кто не может этого делать. Целиком. Следовать, как Кришна говорит, не думая ни о чем, не пытаясь присвоить плоды своего труда и так далее. Кришна говорит, ничего, ладно. Главное, что ты веришь в это. И главное, что у тебя нет злости по отношению к этому. Если ты веришь в это, если у тебя есть искренность, если ты уважаешь это все в себе, то тогда у тебя все будет хорошо. Тепи карма, мучьянти тепи карма бих. Ты сможешь избавиться от этого. Ничего, даже если ты будешь падать, даже если ты будешь ошибаться, оступаться, даже если у тебя будет не получаться что-то, ничего страшного. Главное, сохрани веру в это и развивай ее постепенно. Так? Дальше идет очень важно. Один стих мы пропустим, там Кришна говорит, если ты не делаешь этого, ничего хорошего не будет. Ну, мы знаем, в ад пойдем, это ясно. Дальше Кришна говорит. И дальше на в следующем стихе Кришна на первый взгляд противоречит себе. Как бы есть некий логический перерыв какой-то в 33 стихе. Кришна говорит, что «Ниграхам хим каришьяти». До этого он говорит, следуй этому, и только если ты будешь следовать этому, ты всего достигнешь, если ты не будешь следовать, ты пойдешь в ад. Дальше в следующем стихе он говорит знаменитый стих, который очень многие люди любят. Для некоторых это любимый стих Бхагавад-гиты. «Ниграхам хим каришьяти». Чего можно достичь подавлением своей природы? Ничего не можно достичь. «Ниграхам хим каришьяти». Кришна сам говорит это. Люди цитируют это. Люди, я знаю людей, которые первым делом этот стих учат из Бхагавад-гиты. «Ниграхам хим каришьяти». Чего можно достичь подавлением? Баладеви Дябушин объясняет, что происходит на самом деле, почему Кришна произносит этот стих. Он вставляет в промежутке между двумя этими стихами вопрос Арджуны. Арджуна, услышав это, услышав, что Кришна прославляет Писание, прославляет путь следования Писанием, и говорит, что только следуя по пути Писания, следуя принципам священных Писаний, человек может достичь чего-то в этом мире, иначе он пойдет в ад. Арджуна спрашивает у него, робко, а как же так, почему же люди этому не следуют? Неужели они не боятся наказаний, которые в священных Писаниях указаны за нарушение? Как же, почему же они нарушают это? И Кришна говорит, а чё... Ниграхам хим каришьяти, грози, не грози, наказывай, не наказывай. Он говорит, большая часть, Баладеви Дябушин объясняет этот стих, Ниграхам хим каришьяти, что у человека есть эта природа упрямая, греховная, васаны, карма из прошлой жизни, самскары, которые всплывают. И даже те люди, которые знают, что будет наказание за это, даже они не могут с этим справиться. И даже те люди, а те люди, которые не знают, им вообще наплевать на все это. Так что, что там бояться этих наказаний? Он переводит слово «ниграхах» как «наказание». «Ниграхах хим каришьяти» — что наказание, что перспектива наказания изменит. Так, вы можете сказать человеку, это очень реальная вещь. Человек курит. И вы можете подойти к этому человеку и сказать, ты что куришь, у тебя будет рак. Так, в священных писаниях говорится, тот, кто курит, у него бывает рак легких. Я это читал. Так. Ну, в священных писаниях или в других каких-то писаниях, неважно. И что он на это скажет? Он скажет, да, это еще когда будет. Это еще непонятно когда. Я курю сейчас. Так, ниграхам хим каришьяти. Очень трудно поменять свою природу. И Кришна на первый взгляд как будто бы признает это. Он признает, что природу очень трудно поменять. Кто согласен с Кришной? Кто не согласен с ним? Ниграхам хим каришьяти. Но если бы Гита на этом заканчивалась, если бы это было последним стихом Гиты, то жизнь наша была бы гораздо легче. Так. Но тем не менее, есть выход. В ответ на эти слова Кришны Арджуна задает вопрос, а тогда зачем вообще нужны священные писания? Тогда зачем вообще в священных писаниях говорится, это можно, это нельзя? И иногда мы сами задаем себе такой вопрос, зачем нужны эти священные писания, это можно, это нельзя, без них было бы легче гораздо, все равно ничего не поменяешь. Правильно, все равно видишь эту упрямую природу, которую так трудно изменить. И вот тут самое хорошее происходит. Тут я вам сейчас все расскажу. Кришна отвечает, этот стих я вчера прочел. Индрия синдрия сьярте рагадвеша вьявастито тайорна ваша магачет таухьяся парипандхитаха. Кришна объясняет в этом стихе, или вернее Баладеви Дябушин объясняет в этом стихе, каким образом развитие разума и священные писания помогают нам преодолеть препятствия. Помогают нам, в конце концов, поменять природу свою. Что происходит внутри? Он говорит, да, это несомненный факт. В священных писаниях Говорится, Баладев Видябошин приводит интересный пример. В священных писаниях говорится, что разговаривать с чужими женами нельзя. Он специально, я уж не знаю почему, наверное, для семинара наставников в Волгограде, он говорит, что нельзя разговаривать с чужими женами. Но наши васаны, они внутри бунтуют, ум бунтует и говорит, эти, почему нельзя? Со своей, что ли, только говорить? Со своей уже надоело. Надо поговорить с чужой. Надо пофлиртовать немножечко. В конце концов, мы же не нарушаем регулирующих. Мы чуть-чуть так говорим. Священное Писание говорит, нельзя разговаривать с чужими женами. Нельзя. Нельзя. И наоборот, говорит Баладев Видябошин, Священное Писание говорит, что нужно разговаривать со святыми. Так, теперь кто хочет, если честно, разговаривать со святыми? Баладев Видябошин авторитет или не авторитет? Он говорит, что когда люди слышат это указание священных писаний, они морщат нос и говорят, да ну их этих святых, так. Кому они нужны? Устали от них. То нельзя, и это нельзя. Будут опять грузить нас. Будут опять говорить, что нужно следовать принципам каким-то там, еще что-нибудь. Будут еще какие-то вещи делать. Так. Это он говорит в качестве некой альтернативы. Он говорит, но хотя у человека это возникает. Это естественная реакция в уме. Когда ему говорят, что-то нельзя, он будет говорить, а что это такое, почему нельзя, можно, даже нужно и очень хорошо. Когда ему говорят, нужно что-то делать, он будет говорить, что это нужно, зачем это нужно, не хочу этого делать. Так, естественная реакция возникает. Но он объясняет, а все-таки, если человек искренний, и если он продолжает читать наставления священных писаний, то что у него происходит в уме, каким образом это все начинает действовать? А он говорит, что постепенно привязанность к запретному пропадает. И постепенно благо того, что советует нам наставление священных писаний, становится очевидным. По мере того, как мы читаем о последствиях, но не сразу. Мы должны снова и снова читать о последствиях. Так, мы должны снова и снова думать над этим, размышлять над тем, почему плохо нарушать принципы, почему плохо грешить, почему хорошо делать то, что нужно делать. И постепенно, по мере изучения всего этого и постижения всего этого, у нас пропадает вкус. Васаны греховные уходят. И это великое благо от общения со священными писаниями. И дальше он объясняет в комментарии с предыдущим стихом, что когда человек общается со святым человеком, то тогда и слушает слова святого человека. То что происходит в его уме? Что слова святого человека делают в его уме? Он говорит, что они разрушают ненужную, глупую привязанность в уме. Слова святого человека, они входят внутрь и режут, и отрезают у нас по-живому. И при этом он каким-то образом нас, наркоз в нас ввел какой-то, и мы не чувствуем боли. Мы думаем, надо же, хорошо, харибол, будем без привязанности, так? И он тем временем делает эту ампутацию, он вырезает у нас этот аппендицит. Так. А потом наркоз проходит, мы остаемся сами, и начинает болеть, и мы думаем, когда мы общаемся со святым, он делает с нами именно это. Он своей реализацией, своей любовью, своим состраданием, которое у него есть, как Нарада Муни. Помните эту историю с Нарадой Муни, как он ампутацию с Маригари сделал? Маригари даже не заметил ничего. Маригари распотрошили. Нарада Муни подошел к Маригари и распотрошил его, вывернул его наизнанку. А тот подумал, знаешь, что все хорошо. Тот его всего лишил. Сказал, раздай все, иди там, святое имя повторяй. Он взял, все раздал, и как хоть бы хны. Если бы мы подошли к Маригари, то мы бы, наверное, корчились там вместе с этими кабанами и кроликами. Бригарин нам все скажет, что у нас про нас думает. Он бы нам объяснил, каково это лишать материальных привязанностей дорогих. Но это то, что происходит. Мы читаем Священное Писание, мы общаемся со святыми, и постепенно-постепенно природа наша меняется. Они грахахи, карисяти, и развивается разум. И мы понимаем, зачем все это нужно мне. Не нужно мне этого всего. Не нужно. Даже самая большая привязанность в материальном мире – это секс. Майтхуна агара, говорится в Шримад-Бхагаватам, что это цепи. Майтхуна агара, цепи, которым человек сам приковывает себя. Он становится узником в этой тюрьме материального мира. Только благодаря майтхуне. Даже они, в конце концов, спадают. Даже они. Это великое, великое чудо, которое происходит в результате священных писаний. И мне нужно кончать. Я обещал Гладхантапалу. Я хочу буквально еще одну последнюю вещь прочитать. У нас нет времени на вопросы. Гладхантапал не принял моего предложения, поэтому я должен чувствовать. Я не имел этого в виду. Давайте мы с вами еще одну вещь внесем. Очень важная вещь. Я дурач, правда, мне. Следуя его рекомендации, я хочу прочитать один стих. Мы с вами выучим его. Повторяйте за мной, пожалуйста. Атмендрия притиванча.
Атмендрия притиванча.
Тарибаликама.
Тарибаликама.
Кришнендрия прити ичха.
Кришнендрия
прити ичха. Дхари премана. Атмендре прити ванча тари баликам. Иванча тари баликам. Кришнендре прити ичха дхари преманам. Это знаменитый стих, в котором изложена вся суть сознания Кришны. Если вы хотите выучить только один стих, и никаких других стихов не учить, выучите этот. Это 165 стих. Заодно купите все читания Чаритамриту. Мне Гаура Кришна жаловался, что люди не покупают читания Чаритамриту. Самая важная наша книга. Четвертая глава, 165 стих, один и вы. Атмендрия прити ванча тари баликам. Кришнендрия прити ичха дари преманам. Желание удовлетворять собственные чувства – это кама, вожделение. А желание услаждать чувства Господа Кришны – это према, или чистая любовь. Послушайте гениальный комментарий Силы Прабхупады, который является, на самом деле, комментарием ко всему тому, о чем мы говорили с вами в эти 4 дня. Совершенно гениальный. Богооткровенные писания так определяют чистую любовь. Сарватха двам сарахитам. Сатьяпи двам сакарами, ядбава банданам юнох, сапрема парикиртитаха. Если любовные отношения сохраняются, несмотря на то, что есть все причины для разрыва, их считают чистыми. Если несмотря на все внешние причины, какие бы ни были, я сохраняю любовь к чему-то или кому-то, то я имею право утверждать, что моя любовь духовна. Немножко позже объясню, что имеется в виду. Сила Прабхупада комментирует. Гопи, которые играли подчиненную роль в отношениях с Кришной, были связаны с ним узами именно такой любви. Они далеки были от плотской любви, основанной на желании чувственных наслаждений. Единственный смысл их жизни – видеть Кришну счастливым во всех отношениях. И ради этого они готовы были пожертвовать собственными интересами. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы доставлять удовольствие личности Бога, Шри Кришне. В отношении Гопи и Кришны нет и намека на вожделение, на сексуальную любовь. Потому что сексуальная любовь по основе своей эгоистична. Это не любовь, это эгоизм, это разделение. И все то, что как только что-то мешает моему собственному удовлетворению. Любовь уходит, правильно? Сериальная любовь проходит, она сменяется ненавистью, она сменяется злобой, она сменяется завистью, все чем-то она сменяется. Потому что в основе лежит эгоизм, желание наслаждаться самому. Но если у меня есть любовь, когда я думаю только о другом, может что-то внешне помешать этой любви? Ничего. Ничего. Никакого. Любовь значит любовь, и любовь, она безотносительна без всего. И дальше Шрила Прабхупада приводит огромный, длинный список того, в какие рамки, а в какие формы одежды любовь рядится в этом мире. Как наш ум и разум обманывают нас. Извиняюсь, не любовь, а вожделение. Кама. Как мы принимаем за что-то хорошее в этом мире, на самом деле все то же самое вожделение. Что весь этот мир построен на вожделении. Весь этот мир — это разные формы проявления камы. И до тех пор, пока мы не реализовали этот высший идеал, мы остаемся на том же самом уровне. А Шрила Прабхупада пишет, объясняет. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты однозначно утверждает, с большим авторитетом, в английском языке написано, без асорити, сознание, дело, что сексуальная любовь сводится к эгоистическому наслаждению чувств. Все ведические предписания, все предписания Вед, позволяющие обрести славу, отцовство, богатство и так далее, направлены на разные аспекты тех же чувственных наслаждений. И дальше. Жажду чувственных наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества. Правильно? Прикрываем ли жажду чувственных наслаждений заботой о благе общества? Вот и рядом. Арджуна это делал. Он жажду чувственных наслаждений прикрывал заботой о благе общества. Жажду чувственных наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества, национализмом. Прикрываем мы это национализмом. Если не мы, то кто-то еще точно. Жажду чувственных наслаждений можно прикрывать религией. Это самый удивительный покров, в который мы наряжаем нашу каму. Вот она наша кама любимая. Она становится олицетворением религии. На ней ряса. Или там, доти какой-нибудь, тилака. Можно прикрывать альтруизмом, то есть любовью к людям. Можно прикрывать соображениями этики, библейскими заповедями. Можно прикрывать ту же самую каму. Заботой о здоровье. Так, заботимся о здоровье. Аюрведа наша. Это что такое? Психологии, кармической деятельностью, благопристойностью. Так. А, на самом деле английское слово bashfulness, которое здесь Шрила Прабхупада употребляет, bashfulness значит скромность. Скромность, когда я такой скромный, когда я такой прям скромный. Такой смиренный, такой. Что это? Это всего лишь очередная форма. Камы. Да? Чем там еще можно прикрывать ее? Терпением, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению из материального рабства. Даже мокша, стремление к освобождению из материального рабства, может быть всего лишь навсего прикрытием камы или вожделением внутри нас. Прогрессом, семейной привязанностью, страхом общественного отчуждения и наказания за нарушение законов. Все это остается различными формами наслаждения чувств. Подобное благочестие продиктовано главным образом корыстными побуждениями, поскольку никто не способен пожертвовать личными интересами, даже ради популярных моральных и религиозных идеалов. На трансцендентном уровне человек выше подобной корысти. Свой единственный долг он видит в вечном служении Кришне, абсолютной личности Бога. Любая деятельность в духе служения, в настоящем духе служения, называется чистой любовью к Богу. Уже стоит мне просто служить, откинув желание результатов, наслаждаться результатами, плодами своего труда. Это уже чистая любовь к Богу. Любая деятельность в духе служения называется чистой любовью к Богу, поскольку она предназначена исключительно для удовольствия Шри Кришны. Но действия, совершаемые ради наслаждения Его плодом или результатом, являются действием ради чувственного наслаждения. Иногда такие действия совершают открыто, а иногда их удается завуалировать. Но все это наслаждение чувств. Это тот самый идеал, к которому мы стремимся. Идеал полного бескорыстия. Ради этого мы с вами здесь все учимся. Мы все здесь ученики. Мы все пришли в эту школу сознания Кришны. Ведический университет миллионов. Где у нас Радха Дамодар Прабху? Глава ведического университета. Мы учимся одному. Мы учимся чистой любви. Для того, чтобы понять, что такое чистая любовь, мы сначала очень хорошо должны понять, что чистой любовью не является, что мешает чистой любви. И для этого у нас есть замечательные проводники в этом. Есть духовный учитель, есть Шрила Прабхупада, есть священные писания, и сабы, с которыми мы общаемся. Мы все с вами в этой школе. И если мы... Хотя бы один у нас окончит эту школу. Если даже не с отличием, то четверку. Уже будет хорошо. Уже это будет великое благо. Это великий путь. Путь развития разума. Когда разум становится абсолютно чистым и становится сознанием Кришны. И самое последнее, буквально то, что я хочу сказать, это, наверное, маленькая цитата из Бхактивинода Такура, из Джайва Дарми. Бхактивинода Такура говорит в Джайва Дарми, что есть люди двух категорий в этом мире. Одних очень много, а других очень мало. Первые называются анудита вивека. Это значит люди с неспробужденным разумом. И к ним относятся кто? Мы относимся все мы. Вплоть до браманов, которые тщательнейшим образом следуют наставлениям священных писаний. Анудита вивека. Их разум еще не до конца пробудился. Но это, тем не менее, самый высший уровень перед пробуждением разума. И есть люди, которые называются удита вивека. Те, у которых разум или способность различать, способность видеть, отличать. И что самое главное, чему мы должны научиться различать? Мы должны научиться различать каму от премы. Прему от камы. Потому что према самая высшая. И самая большая категория людей относится к категории удита вивеки, у которых способность различать пробудилась, развилась. И к этой категории относится кто? Только вайшнавы. Только вайшнавы самые высокие категории. И он, таким образом он показывает, что такое путь, цель вайшнавов. Удита вивека. Пробуждение разума. Пробуждение разума, вместе с которым человек становится свободным. Вместе с которым человек избавляется от глупых, ненужных, дурацких материальных привязанностей. Становится святым, с чистым сердцем. Это наша карьера с вами. Мы все тут делаем карьеру святого. Я всем желаю достичь успеха на этом пути. Спасибо большое.